Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, перед мікрофоном Іваницький Сергій. Це програма «Неофіт». Я рад привітувати отця Якова Кротова. Слава Ісусу Христу, отец.
Слава навеки.
А что, отец, верили ли вы, что Всеправославный собор все-таки будет?
Ой, матушки, во-первых, моей веры еле хватает на воскресение Христова.
Ну, уже что-то.
Вот, и тратить ее на совещание решительно.
Не, но вы же человек все-таки православный, как-никак.
Я человек православный, человек ультраправославный.
Ой, а чем отличается-то эта ультрастность?
То есть очень добрый.
Ага, а то есть остальные православные не очень.
Нет, а я не знаю, по-моему, все православные. Я надеюсь, что все православные очень добрые. Значит, ну, во-первых, я...
Не, ну вы же как-то подчеркнули свою ультрасность, значит, все-таки...
Я не сказал, что я единственный ультраправославный.
Ага. А те, которые присутствуют на этом соборе, там есть ультрасные?
Они, по-моему, да, все-таки там ультра.
Да. А, есть некоторые. Хорошо.
По-моему, все, только не все решаются об этом заявить.
Ага.
Если угодно, я вообще скажу так. Главная проблема современного христианства, не только православия, но и католичества, и протестантизма, в том, что слишком часто мы по разным соображениям не говорим о том, что на самом деле думаем. Мы говорим то, что от нас, по нашему мнению, должны услышать. Мы считаем это мудростью, педагогикой. Но я думаю, что лучше рискнуть и сказать, что ты думаешь, даже если это не очень канонично, догматично, чем сказать то, что ты не думаешь, а то, что должно прозвучать. Потому что слушатель всегда различит искренность или неискренность. И если слушающий нас уловит в наших словах хотя бы маленький оттенок подделывания под него, он выключится и слушать, ну, сердцем не будет. Вот у нас сейчас Пятидесятница у православных, и представьте себе, что мог ли кто-нибудь из апостолов, когда сошел Святой Дух, вот что-то такое вот подделываться под ожидание слушателей? Нет. И боговдохновенность наша, человеческая, это когда мы говорим действительно то, что в сердце. Это крайне важно.
Угу. Ну, да, вы абсолютно правы, но ведь была же жесткая дискуссия между Павлом и Петром, правильно? Все-таки.
Как-то. Ну, какая жесткая, боже мой, никто никого ничем не мог наказать. Вот. Ну, спорили и спорили. А если это жесткая дискуссия, то что же было с Галилеем или с протопопом Аввакумом? Вот. Это была мягкая, нормальная еврейская дискуссия. Вот. Вполне...
Ну, со временем христианство народу больше становилось, понимаете? Ну...
Званых много.
Да, но да, вот.
Вот. Но я... вот первое, что я бы хотел сказать,
да,
к вопросу об искренности. Потому что, смотрите, вот вы сказали «все православный собор».
Ну, так все говорят.
Да, мы смотрим все документы этого собора, в них он не называется всеправославным. Значит, это слово появилось в России, оно приклеили его в России к этому собору, и я думаю, это было сделано не случайно, потому что теперь, значит, сделан такой, как бы, как в футболе, мы откатились назад, мы, Русская Церковь, и заявляем, это не всеправославный собор, если мы там не участвуем. И еще там болгары и грузины. Кто бы спорил?
И еще и не только они там, и еще Антиохийская церковь тоже не
были. Да. Вы понимаете, Антиохийскую церковь мне очень ловко вспоминать, потому что она, ну, совсем миниатюрная. Вот. Но дело в том, что этот собор и не замысливался как всеправославный. Это просто большой собор, мега. Вот в греческом тексте термин «мега» – это большой. Это не все, это не пантос, это не экуменический, не Вселенский собор. Мало кто, кстати, в России, не знаю, как в Украине, понимает, что Вселенский собор – это и будет экуменический.
Отец, то есть как историк вы утверждаете, что этот собор в историю как собор не запишется?
Как Вселенский – нет, конечно.
Нет, конечно.
Но он и не претендовал изначально.
Угу.
Вот, вы понимаете, я хочу напомнить, что было как минимум два, ну, вот я так скажу, два собора непоместных. В православной церкви, как, впрочем, в католической, все соборы делятся на два типа. Ну, на три, ну, давайте говорить два. Поместные. То есть, это собор одной епархии.
Угу.
Вот, собор одной национальной церкви. Вот если собирается собор русской церкви, это поместный собор по месту. Если съедутся на съезд, как вот мы съезжаемся ежегодно, духовенство Харьковской епархии, это поместный собор. Небольшой, но поместный. Если съедется духовенство какой-нибудь Сыктывкарской епархии, это собор одного диацеза, поместный. А второй уровень собора – это уровень вселенский. Причем надо понимать, что в истории церкви, в том числе первого тысячелетия неразделенной церкви, никогда на соборе не были все. Вселенский собор не означает всеобщее представительство. Это было немыслимо, потому что Римская империя, потом Византийская, она была огромная. Средства связи были куда хуже, чем сейчас. Чтобы доехать из Трира в Константинополь, надо было ехать 3 месяца, это было довольно рискованное и дорогое удовольствие. Вот поэтому посылали легатов, представителей. И папы римские на вселенских соборах почти не присутствовали. Всегда были только их полномочные представители, легаты.
Угу.
Я почему об этом говорю? Потому что в шумихе вокруг нынешнего скандала очень много чисто советского, я бы даже сказал совкового, материализма. И обсуждается, за кем материальное большинство, количественно, кого больше, русских или греков. И забывается о том, что соборность церкви, о которой мы говорим в символе веры, веру в единую святую соборную апостольскую церковь, это именно вера, это не бухгалтерское знание, что отсюда столько членов, отсюда столько-то делегатов, складируем, суммируем, вычитаем, и вот результат. Это вера. На соборе может быть 2 человека, и он вселенский. Но история церкви знает соборы, которые были проведены по всем правилам, но их не признали. Их обычно называют разбойничьи. Ну, например, Эфесский собор 331 года. Это качество, а не количество, соборность, вселенскость. Ну, то, что для католика католичность. Ведь католичность, оно однокоренное со словом «катод», то есть «цельный». Вот, целостность не зависит от количества.
Абсолютно. Ну, давайте послушаем второго человека в православной русской православной церкви, Илариона Алфеева, что он про это все думает и почему он настоятельно рекомендовал перенести этот то ли форум, то ли собор.
Проблем в отношениях православных церквей много. Например, Антиохийская церковь разорвала отношения с патриархатом Иерусалима по поводу юрисдикции митрополии Катара. И на протяжении долгих месяцев она обращалась к церквям, в первую очередь Константинопольской православной церкви, с просьбой урегулировать эту проблему. Однако буквально несколько дней назад из Константинополя пришло письмо, в котором сообщалось, что комиссия по изучению данного вопроса будет создана уже после Всеправославного собора. Тогда они сказали, это не то, чего нам бы хотелось, поэтому мы в соборе участвовать не будем. Болгарская православная церковь тоже отказалась от участия в соборе по собственным соображениям, которые они также разъяснили. Затем в соборе решила не принимать участие грузинская церковь, а вслед за этим сербская церковь предложила отложить собор. Они не отказались от участия, но заявили, что, по их мнению, его следует перенести. Так что отложить собор предлагают уже 4 церкви. Мы принимали участие в подготовке к проведению Всеправославного собора с самого начала этого процесса, с 1961 года. И мы всегда высказывались за то, чтобы все решения собора принимались на основе консенсуса. А это означает, что в соборе и в принятии решений на нем должны участвовать все официально признанные православные церкви, а их всего 14. До самого последнего времени шанс на участие всех церквей еще сохранялся. Однако теперь это уже исключено, поскольку несколько церквей, одна за другой, отказались от участия. Это означает, что консенсуса не будет. А значит, это уже не собор всех православных церквей. Мы считаем, что единственный способ выйти из трудного положения в данном случае – отложить проведение собора.
митрополит Илларион Алфеев, его дублируют, поскольку он давал интервью Russia Today русскому международному телеканалу. Вот мы слышали не его оригинальный голос. Но с его слов следует, что это единственное правильное решение было бы отложить собор. Что думаете вы?
Я думаю, что никто из нас никогда не слыхал и не услышит подлинного голоса Иллариона, потому что его подлинный голос, думаю, что он и сам не знает, что он думает. Он выполняет задание. И это не задание патриарха Кирилла, это задание Кремля. Это все демагогия. Была поставлена задача сорвать собор, и они эту задачу по мере сил выполняют.
Все 55 лет? Все 55 лет?
Ну, хорошо, скажем так, была поставлена задача либо подчинить собор Кремлю, либо его сорвать. Угу. Вот. Они очень надеялись, что удастся подчинить. Я напоминаю предысторию. В 1948 году Сталин финансировал, были потрачены десятки миллионов золотых рублей.
Какой год, отче, а то...
1948.
Ага, да.
То есть это ровно тот год, когда была уничтожена греко-католическая церковь.
Да-да-да.
В Украине. Это тот год, когда началась зачистка новозавоеванных стран Венгрии, Польши, Чехии, Словакии, в том числе зачистка от религиозной свободы. Сажали епископов и римо-католических, и греко-католических. Это был очередной натиск. И при этом производилась селекция. То есть на свободе оставляли тех, кто соглашался участвовать в сталинских имперских замыслах. Было объявлено, что в Москве будет проведен православный собор. Москва должна была стать центром православного мира, заменив Константинополь. Это не удалось, потому что константинопольский патриарх отказался приезжать даже за очень большие деньги. Я думаю, под давлением США и Великобритании. В 61 после этого русская православная церковь отказалась от всякой деятельности на ниве экуменизма и ушла в полную изоляцию. Это было сделано, опять же, по приказу Сталина и его преемников. Когда в 59 году Папа Римский, Иоанн 23, объявил о начале подготовки к 21-му Вселенскому собору, он же Второй Ватиканский, в Москве встрепенулись и решили, что это удачный повод для того, чтобы повторить сталинскую попытку. И вот тогда был сделан поворот на 180 градусов с одобрения Лубянки на деньги Кремля. Делегация Русской Православной Церкви, ну, прежде всего, протоиерей Виталий Боровой, но митрополит Никодим Ротов участвовал во всем этом, ей разрешили, даже приказали поехать на Второй Ватиканский собор. Ее туда послали, чтобы использовать Второй Ватиканский собор в политических интересах Кремля. И прежде всего, эта делегация успешно, во-первых, добилась того, что Второй Ватиканский собор не поддержал украинских греко-католиков, вопрос этот вообще не рассматривался, и это было, извините меня, небольшим, но все же предательством греко-католиков Украины. Во-вторых, этот собор не вступился и за римо-католиков, за тех арестованных римо-католических епископов и священников, которые сидели в тюрьмах соцлагеря. И это, извините меня, тоже было, ну, скажу поделикатнее, политическая сделка. Кремль даровал некоторые привилегии польской католической церкви, венгерской и так далее. Но кто сидел, тот остался сидеть. И эта торговля, конечно, политическая, но не очень-то христианская. И вот когда в 59 году католики неожиданно, Папа Иоанн 23 был удивительный человек, далеко не либерал, но при этом человек открытый. Когда он объявил о подготовке Вселенского собора, и в Константинополе решили, что давайте и мы, чем мы хуже католиков. И вот тогда вот начали собирать подготовку к совещанию на острове Родос в 1961 году, к тому, что сперва это называлось общеправославное совещание. Владыка Илларион лукавит, когда говорит, что этот собор всех церквей, я еще раз повторяю, нигде в документах о том, что все церкви, не говорится. Нигде в документах собор не назван общеправославным. Он назван великим, это совсем другое. И было изначально, я думаю, всем понятно, что все церкви в этом соборе участвовать не будут. Слишком большие конфликты. До последнего времени, например, мало кто верил, что будет участвовать Иерусалимский патриархат, в котором вообще, ну так вышло, было два патриарха. Все 90-е годы был раскол в болгарской церкви. Было две болгарских церкви. Одна государственная, которая проводить люстрацию с епископами, вчерашними ГБшными агентами, и вторая диссидентская, которая решила освободиться от влияния госбезопасности. В 90-е годы в середине Русская Православная Церковь ушла в раскол от мирового православия, перестали поминать Константинопольского патриарха из-за Эстонии, потому что эстонская церковь в 1939 году была насильно присоединена к Московской патриархии, хотя никогда ее частью не была. Это была церковь под домофором Константинополя. Мы пошли на разрыв. Это было, как сейчас помню, на первой неделе Великого Поста. Это был особенный контраст недели покаяния, когда мы просим прощения друг у друга, и вдруг ссора с константинопольским патриархом, который все-таки, что там ни говори владыка Илларион Алфеев, это действительно первый по чести среди православных патриархов. И это не случайно. Вообще, лично меня во всей этой истории особенно удручает, ну, как бы сказать, нескромность. Кто такой владыка Илларион Алфеев? Ну как, человек моложе меня, в юные годы обратился ко Христу. Он стал православным в 80-е, митрополитом в 90-е. Вот отец Андрей Кураев, Владимир Легойда. Все те, кто сейчас критикуют Великий Православный Собор, что документы плохо подготовлены, извините меня, поскреби их. Это все, как и я, позавчерашние комсомольцы. Образование у всех плохое. Документы собора готовили люди с европейским богословским образованием, не нашему. Поэтому я думаю, что хорошо бы быть поскромнее, а не грудь вперед, за мной 140 миллионов, у меня митра с настоящими бриллиантами, расступитесь все, идет патриарх Кирилл, идет владыка Илларион. Это дохристианской, это идеология власти, власти мирской, денег, количества против духа и качества.
А, отец, я правильно понимаю, что Русская Православная Церковь, ну, скажем так, в блоке с Украинской Православной Церковью Московского Патриархата, это самая многочисленная православная церковь, отсюда и самая богатая среди всех 14?
Нет, неправильно.
Неправильно.
Во-первых,
одна.
Нельзя говорить, да, объясняй на пальцах.
Ну.
Во-первых, нельзя говорить «русская церковь» в блоке с украинской. Украинская православная церковь Московского патриархата является частью Русской православной церкви. Вы же не говорите «начальник ЖЭКа» и «паспортистка ЖЭКа». Вот Украинская православная церковь, она подчиненная Московской патриархии. Я не призываю ее там за это наказывать или не ходить в ее храмы. Упаси Господи, ходите.
Ну, просто я специально так говорю, поскольку иерархия этой церкви, говорят, что там такие у них есть автономии, что она почти уж независима от Русской Православной Церкви.
Говорит, как моя внучка говорит, дедушка, я уже взрослая. Ну, я не спорю, но все-таки ей всего 3,5 года. Вот. Так что все эти разговоры про автономию – это совершенно понятно, нечистая совесть. И многие мои друзья в Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, и дай Бог, чтобы там таинство действительно все хорошо, вот. Не надо стесняться, но не надо делать вид, что все нормально. Конечно, это не автономия в строгом смысле слова. Вот. Все равно устав действует московский, начальство московское, ну, ну что делать? У нас сейчас вообще такая странная эпоха. Вот. И надо это как-то решать, а не отрицать, что есть проблема. Что до денег и численности? В течение всего застойного периода была такая фишка, что в России приходов православных было меньше, чем в Украине. Потому что в России сталинские репрессии, а потом хрущевские, сократили число приходов до 9 тысяч на всю Россию. К 1988 году. в Украине и благодаря тому, что все-таки репрессии начались попозже, и благодаря немецкой оккупации, когда многие храмы были восстановлены, приходов было, если не ошибаюсь, в 1,5-2 раза больше. Более того, основной источник денежных средств и при СССР шел именно с Украины, потому что не были закрыты какие-то монастыри именно украинские. В России, в Центральной, в Великой не было монастырей вообще, кроме Сергиевой Лавры. Угу. Было больше приходов, и, наконец, я прошу прощения у соотечественников, украинцы щедрее жертвовали. И я подозреваю, до сих пор щедрее жертвуют. Вот это часть общей самодисциплины, общей культуры, общей набожности. В России за последние 2 года, как и в Украине, обвал валюты, все подорожало ровно в 2 раза, начиная с доллара и кончая хлебом, а доходы церкви, как недавно стало известно, выросли на 27%. Они должны были бы вырасти, чтобы компенсировать обвал рубля, на 100%, а выросли всего на 27%. Является ли русская или украинская церковь самыми многочисленными в православном мире? Нету точной статистики, потому что, если я не ошибаюсь, и русская церковь, и ее украинская часть отказываются вести приходские книги. То есть мы точно знаем, сколько католиков в приходе Нотр-Дам-де-Пари или сколько греко-католиков в приходе собора Святого Юра. Есть приходские книги, все записаны, все учтено могучим ураганом. Вот. Но сколько в приходе Свято-Владимирского собора или Елоховского собора, или самой маленькой деревенской церкви, мы не знаем. Все, что есть в России, это полицейская статистика. На каждую Пасху сообщают, сколько народу пришло в храмы Москвы. Статистику явно подкручивают. Ну, в последнюю Пасху пришло около 500 тысяч. Это довольно много. Еще 10 лет назад было 130-140. Но на Пасху приходят, как мы все хорошо понимаем, и в католическую церковь, люди, которые не ходят целый год. Это фиктивные христиане. Это не те люди, которых интересуют Вселенские соборы. Это христиане, для которых Христос – принадлежность национального убранства. И, значит, из 500 тысяч... Ну, смотрите, в Москве 500 храмов. Из них 20% до сих пор не работают. Значит, в редком храме больше 2-3 сотен человек. Реально в 16-миллионном городе менее 1% населения ходит в православную церковь. Это не очень-то много, скажем прямо. Больше это, чем в Болгарии или в Греции. Я не знаю. Я не думаю, что это стоит сравнивать. Потому что представим себе, что вот этот вот Великий Собор провели бы, ну, в 71-м году или в 87-м. Где бы тогда был Алфеев, Гундяев и все наши патриархи? Они бы сидели и молчали в тряпочку, потому что кто бы их послал за границу в 87-м году? Значит, надо, чтобы Лубянка разрешала, служба внешней разведки разрешала. Это мы сейчас такие гордые и павлином ходим, и чуть где что, какое-нибудь кощунство, сразу мы за Христа глотку порвем. Когда иерархи Московской патриархии сидели в 73-м году в Большом театре издевательски членам Российского поместного собора, избиравшего патриарха Пимена, показали балет по Пушкину «Сказка о попе и работнике его балде». По сцене прыгал и скакал вон в священническом облачении. Греческая делегация встала и вышла из Большого театра, а наши не посмели. И вот эти же самые люди, уже патриарх Кирилл тогда был епископом, и эти люди сегодня учат патриарха Варфоломея, учат греков, учат болгар. Это же просто, ну, неприлично.
Угу. Насколько я читал, вижу, что, ну, так говорят, скажем так, журналисты, так говорят какие-то социологи, да, что самая многочисленная все-таки русская православная церковь со всех православных и самая богатая. Ну, так говорят. То есть, конечно, можно поддавать сомнению, отец, и в этом контексте, да, все недоумевают, почему же патриарх Варфоломей решился проводить, ну, будем так условно говорить, собор без участия Русской Православной Церкви, поскольку вопросов к ним в этом соборе могло быть очень и очень много.
Вопросов Русской Православной Церкви, я думаю, уже никто в мире не имеет, потому что все знают, что на любые вопросы будут отвечать ложью и увертками. Русская Церковь богата сатанинскими деньгами. Это деньги Кремля. На этих деньгах даже не нефть, а кровь убитых чеченцев, убитых грузин и так далее. Это плата за сотрудничество с разведкой, плата за шпионаж в пользу государства, плата за то, что в отчетах КГБ 60-х годов называлось продвижением интересов советского государства. Интересов Кремля, я скажу так. И это деньги, они очень своеобразные, они целевые. Большинство священников Русской Православной Церкви живет в нищенских условиях, как и большинство прихожан, как и большинство русских в целом. Только это большинство молчаливое, оно лишено доступа к микрофону. Есть богачи, как тот же отец Андрей Кураев, который спокойно передвигается по земному шару, хотя чуть ли не репрессированный. Вот. Действительно, огромное количество священников богатых, с домами, с иномарками, мерседесами и так далее. Но это, еще раз скажу, деньги сатанинские, которые вот придет после Путина, скажем, Кадыров, и это все превратится в труху, деньги пойдут на ислам. Что до патриарха Варфоломея, то, во-первых, я думаю, у него тоже есть чувство собственного достоинства. Где-то нужно проводить черту. Они шли навстречу Кремлю, уступая многие годы. Но сколько же можно? Ведь именно Кремль настоял на переносе собора из Константинополя на Крит. Это вообще бессмыслица. Логистика-то какая? Константинополь, Стамбул – город, где недорого можно прилететь, недорого остановиться в гостинице, недорого поесть. Крит – это не тот остров, где хорошо развита инфраструктура. С каждой делегацией попросили 250 тысяч евро для того, чтобы обустроить на острове.
Если бы это... Отец, вы сейчас, прошу прощения, уже так конкретно переключились на патриарха Варфоломея. Я предлагаю нашим слушателям, да и вам, послушать, а что же говорит о патриархе Варфоломее после того, как он решился проводить собор без участия патриарха Кирилла. Что о нем говорят пропагандисты, что... о нем пишут, я так понимаю, все идет же с Кремля прямо в эти телеканалы. И таким образом зомбировка осуществляется. Итак, слушаем, потом анализируем. Канал «Россия», Киселев у микрофона.
В некогда кафедральном соборе Константинополя Святой Софии уже читают Коран. Патриарх Варфоломей с этим поделать ничего не может. Положение его незавидное. Одного из предшественников, патриарха Григория V, турки повесили на воротах. Другого, патриарха Максима, заставили подать в отставку и без всяких на то оснований объявили умалишенным, отняв и право совершать богослужение. Имея такой опыт своих предшественников, патриарх Варфоломей пытается придать себе вес, претендуя на первенство во всем православном мире. Но вроде как симметрия с Папой Римским в мире католическом. В Русской Православной Церкви эти амбиции называют претензией на неканонические привилегии. Ведь Константинопольский патриарх хоть и первый в списке, но лишь как первый среди равных. Это, собственно, и есть внутренняя интрига в подготовке Всеправославного собора. В ходе обсуждений натолкнулись даже на претензию патриарха Варфоломея в предстоящем собрании на Крите разместиться в центре, все дни председательствовать, а по бокам от себя выстроить остальных патриархов по аналогии с фотографией Папы Римского с епископами. Для Варфоломея такое фото стало бы своего рода мандатом на командование православием. Кого казнить и миловать? Кого признавать, а кого нет. Вот это было бы уже настоящим расколом.
Отец, для наших слушателей скажу, может так, не сразу уловили, пропаганда Российской Федерации бьет на то, что вот патриарх Варфоломей хочет вот такой вот диктатуры пролетариата, хочет углавниться и всех поджать. А вот патриарх Кирилл не поддался. Что еще с объективов, ну, скажем так, наших ушло, а вы заметили?
Значит, с точки зрения истории, но все-таки сперва с точки зрения духовной. потому что это, конечно, комментарий сугубо, еще раз скажу, материалиста, для которого вся жизнь, не только церковная, сводится к казнить или миловать. И вопрос только в том, кто будет казнить или миловать – нищий и старенький патриарх Варфоломей или молодой в отсвете лет богатый и властный патриарх Кирилл. Но церковь – это не место казни. Церковь – это не место власти. Церковь – это действительно соборная церковь и апостольская церковь. И собираются соборы, хоть православные, хоть католические, не ради власти. Вот это объяснить русским людям, но я боюсь, что и многим украинцам, довольно трудно, потому что мы все пронизаны ленинизмом, сталинизмом, для которых ориентация на власть, на господство через унижение другого – это основа основ, святая святых. Между тем, как Евангелие – это нечто прямо противоположное. Спасение – это спасение от духа господства, размазывание другого в грязь и так далее. Теперь по фактам. Во-первых, чья бы корова мычала? Уж в России, ну, например, в XVI веке, ни один глава русской церкви не умер на своем посту, кроме митрополита Макария. 5 или 6 митрополитов, как тогда называли патриархов, были смещены, заточены в монастырь, убраны, ну, из классических случаев, митрополит Филипп Калычев, святой, задушенный Малютой Скуратовым. То же самое относится к XVIII веку. То есть русская церковь находилась под таким гнетом Кремля. Мне вспоминается рецензия митрополит Филарет Московский, Дроздов, Филарет Дроздов в середине XIX века выполнял заодно функции цензора. И вот он цензурировал один учебник истории про положение православия в Турции. И на полях, это же все было очень застойное время, как брежневское при Николае I. И на полях он написал, вот автор пишет, что турецкое православие находится в угнетении от турецких правителей. Но российское православие от российских правителей в куда большем угнетении. И это, конечно, была шутка такая для себя, но митрополит Филарет был совершенно прав. И по сей день, я вас уверяю, патриарх Варфоломей значительно более свободен в своих решениях, в своих мыслях, в своем администрировании, чем тот же Киселев в своем телевещании, это чем понятно. Тот же патриарх Кирилл и так далее. Угу. Вот.
Отец, вот насчет еще патриарха Кирилла чуть-чуть о нем опросим вас. Чем это может обернуться, неучастие патриарха Кирилла Русской Православной Церкви в этом соборе? Это ничего. Же просто так не пройдет, как кажется.
Почему? Почему не пройдет? Я рассматриваю решение провести собор без участия Русской Церкви и других, впрочем, тоже, как решение, во-первых, важное в церковном отношении. Оно еще раз напоминает, церковь – это не польский сейм, церковь – это не российский парламент. Ведь у нас-то хотели какой трюк провернуть? При советской власти епископов было 50 человек. 50! Если бы в этом составе мы поехали тогда Большой Православный Собор, мы были бы в меньшинстве. Греческих епископов было больше. В 90-е годы по приказанию Кремля патриарх Алексий, потом патриарх Кирилл стали создавать новые епархии, часто абсолютно крошечные и нищие, довели количество епископов до 300. Совершенно жесткой была установка от службы внешней разведки, чтобы на этом Великом Православном Соборе русская делегация имела большинство голосов, чтобы все решения принимались, как их напишут в Кремле. Хотели задавить количеством, как это сделала Единая Россия в российском парламенте. Трюк не прошел. И то, что сейчас Великий Собор начнется без Русской Православной Церкви, это, я думаю, так же важно, как приезд батальонов НАТО в Польшу, в Эстонию и в Литву, и как появление американских боевых кораблей в Черном море. И заметьте, вот ровно в эти же дни болгары, которые отказались от участия в соборе, заявили, что они не хотят видеть американские боевые корабли около своих мирных пляжей. Ну, казалось бы, разумный довод. А российские военные корабли, Они что, в Севастополе никогда не подъезжали к болгарским берегам? Подъезжали и будут подъезжать. Значит, оказывается, что это пацифизм очень односторонний в пользу одного единственного государства. Я боюсь, что и российская светская власть, и подчиненная ей церковная понимает только язык силы. И в этом смысле решение патриарха Варфоломея – это решение правильное, потому что оно ставит вот это вот, в общем, как бы под видом православия грубую силу, скажу мягко, и показывает ей, что есть люди, которые этой грубой силы не боятся и готовы жить по нормальным человеческим правилам, а не потому, сколько денег тебе напихал очередной кремлевский тиран. И, в общем, это скорее хорошая новость.
Отец, что до, скажем так, главных пунктов, которые будут обсуждаться на этом соборе? Очень долго дискутировалось, и мы, в принципе, как-то одним абзацем, еще когда только эти документы появились, вспомнили и подчеркнули об этом парадоксе, почему нету этого пункта в главных темах. Имеется в виду украинский вопрос и вообще полномочия украинской церкви как каноничности и так далее и тому подобное. Там Киевскому патриархату дать и каноничность, да, нет, что там, какой там раскол. И очень много говорили, почему же не включено это в всеправославный собор.
Ну, пан Сергей, повестка дня формировалась задолго до войны. Вот это надо понимать. И пересматривать ее в условиях войны, конечно, было бы неразумно. Но тут есть два момента. Во-первых, на соборе этот вопрос косвенно обсуждаться будет. Есть обсуждение вопроса об автономии и о предоставлении автокефалии. И, в принципе, именно из-за этого вопроса, я думаю, Кремль старался иметь большинство. Но дело даже не в этом. Вопрос об Украинской Православной Церкви, насколько я понимаю, и какие-то другие поумнее меня специалисты, может быть решен в Константинополе без Великого Собора. Он целиком в компетенции Константинопольского патриарха. Поэтому многие православные, и не только украинские, как раз претензии обращают не к собору, а лично к патриарху Варфоломею. Дело в том, что и грамота 1688 года, которая доставила московскому патриархату попечение об украинском православии, и какие-то более поздние документы, это все грамоты константинопольских патриархов, не соборов. И в этом смысле они могут быть легко пересмотрены, изменены, отменены единолично, ну, синодом патриарха Константинопольского. Кстати, к вопросу о соборе, я напоминаю, что по-гречески слово «синод», ну, тут корень «син», тот же, что в синтетика, синтаксис, то есть нечто совместное. Это и есть собор. То есть собор постоянно заседающий. Так вот, предоставить независимость украинской церкви – это добрая воля лично патриарха Варфоломея. Но я с ним совершенно в каком-то смысле согласен, потому что вот сейчас во время войны, а как вы это себе представляете, спрошу я своих единоверцев православных, вопреки воле Московского патриархата, вопреки воле Украинской православной церкви Московского патриархата, все-таки церковь, в которой большинство православных Украины на сегодняшний день, взять и чего-то перетасовать, но это был бы какой-то атавизм, то есть равнодушие к мнению тех, чью судьбу ты решаешь. И тут я, в общем, скорее согласен с тем, что сперва в Украине должны разобраться.
Кстати, насчет разобраться. Ну вот на прошлой и позапрошлой неделе уже написали, подали на голосование Верховную Раду, проголосовали, и сейчас отправили Варфоломею, чтобы как раз Киевский патриархат получил каноничность.
Вот это мне решительно не нравится. Не потому, что мне не нравится Киевский патриархат, в котором у меня тоже много друзей и священников, а потому что мне не нравится, когда церковные вопросы решает парламент. Это не царство кесаря
должно подобных решать. Прецедентов в истории не было, нет, отец?
Ну, так навскидку не помню. Думаю, что скорее не было. Некоторым прецедентом могут служить события после Первой мировой войны, когда распалась, ну, отчасти Кремлевская империя, потеряла, скажем, Финляндию и Польшу, и Грузию, кстати. И тогда польской церкви, украинской тоже части, и финской, и эстонской, именно Константинополь давал автономию. Москва, патриарх Тихон, отказались признавать тогда автономию, скажем, польской церкви. То есть духовная власть оказалась консервативнее. Польское государство как раз стояло за автономию Польской православной церкви. Но мне это тоже не очень нравится. Я сторонник решительного, как говорят в Америке, разделения светской и государственной власти. Я хорошо понимаю украинцев, для которых церковь сегодня один из символов свободы, независимости от России, победы над российской агрессией. Я это очень хорошо понимаю, и мои симпатии целиком на стороне тех, кто подвергся агрессии, но все-таки церковь – это церковь. Если бы я предлагал вот как-то это обсуждать, актуальные проблемы на Великом Соборе, я бы сказал, что надо обсуждать отношение церкви к войне в целом, к тому, вот каковы пределы участия священников в благословении оружия и так далее, проблемы христианского миротворчества и прочее, прочее. Вот это обсуждать. А национальная независимость, я думаю, это каждый должен добиваться сам. И ну, давайте трезво говорить. В Украине сейчас больше протестантов, чем православных. Я думаю, что также и в Москве, и в России во многих областях уже больше протестантов, чем православных. О чем мы говорим, если даже в Латинской Америке уже во многих регионах количество протестантов, ну, значительно, вот, то есть процентов 20, там, где когда-то было 100% римо-католиков. Мы живем в мире, где постоянно совершается личный выбор. И борьба за национальную независимость должна идти не в ущерб этому личному выбору, а в соседстве с ним. И тогда религиозный церковный вопрос надо решать не по государственной линии. Это отдельная тема. Это отдельная часть человеческой свободы.
Ну что ж, можно согласиться абсолютно. Отец, давайте теперь перейдем к следующей важной теме, ну, скажем так, подтеме. Конкретно пункты, которые будут разглядываться на этом всеправославном соборе, как вы его называете, Великом соборе. Свое мнение по этому поводу выразил экс-спикер Украинской Православной Церкви Георгий Коваленко. Его принято причислять к проукраинскому крылу, да, у нас еще так делится, пророссийское, проукраинское крыло Украинской Православной Церкви. Ну так вот, Георгий Коваленко, вот, явный представитель проукраинского крыла, и вот что он сказал относительно некоторых пунктов этого Всеправославного собора, которые будут разглядываться и уже разглядываются сейчас. Слушаем.
Ну, да, дійсно, я, чесно кажучи, втратив інтерес до собору, коли прилюднені були документи, і вже зараз не відслідковую цю всю історію, да? Хто де сяде, хто поїде, хто не поїде, тому що документи, ну, мені здалися і сирими. І навіть я можу припустити, що деякі глави церкові навіть підписали, не прочитавши. Тобто там є рівень документів сам по собі. Ті відповіді, які даються, скажімо так, або не даються, просто декларуються певні загальновідомі, зрозумілі речі. Мене більше всього збентежило питання про документ про сім'ю і брак. Особливо той пункт, ті пункти, які стосувалися шлюбу між православними і представниками інших конфесій, православними і там невіруючими чи представниками інших релігій. Там прямо написано, що брак православних з представниками інших там релігій категорично забороняється. От для мене ці, причому тось, ну, всі ми читали апостола Павла, який говорить, що брак невіруючого з невіруючим освячується. Да? Тобто,
і... Окей, от така от мисль протоиерея Георгія Коваленка. Там два существенних вопроса. Это уровень, ну, вы частично уже ответили в первой части программы. То есть, я так понимаю, вы не согласны с Георгием Коваленко относительно уровня документов. То есть у вас вопрос...
Да, конечно, не согласен. Ну, послушайте, ну, вот я вот сейчас вот открываю справку в интернете. Отец Георгий родился в 68-м, окончил среднюю школу, служил в войсках КГБ, в пограничных войсках. Ну, они тогда были под КГБ. Закончил философский Киевского университета, но не... хотя преподаватели-то все советские. Вот, и учился в Курской духовной семинарии. Ну, надо быть скромнее. Ну, что такое Курская духовная семинария? Прошу прощения. Вот. Как отец Андрей Кураев. Я 25 лет преподаю в МГУ. Постановления собора плохие. Патриарх Варфоломей старенький, злобный старичок. Ну, что это за разговоры? Вот. Постановление написано вполне грамотно. В этом вся и проблема. В том, что оно абсолютно корректно с канонической точки зрения. Но, как и постановление Второго Ватиканского собора, оно не такое простое, как при лобовом взгляде кажется. Формально ошибку отец Георгий указал действительно верно. Существует, у католиков это называется привилегия апостола Павла, знаменитая фраза, что муж неверующий освящается женой верующей и наоборот. Между тем, постановление о браке, я бы его предложил назвать постановлением.
Отец, можно я процитирую, да, просто, как это в оригинале выглядит? Да. Пункт пятый, да, в отношении смешанных браков православных с инославными или нехристианами было принято решение. А. Брак православных с инославными запрещается по канонической акривии и не венчается. 72-е правило Трульского собора. Он может быть благословен по снисхождению и человеколюбию при условии, что дети от этого брака будут крещены и воспитаны в православной церкви. И Б.
Да.
Да, пожалуйста.
Но это не пятый пункт. Это подпункт А пятого раздела второго пункта. Это второй пункт о препятствии к браку. Значит, здесь, как бы вам сказать, а что они могли написать? 72-е правило Трульского собора, оно есть, и, кстати, за него голосовали и католики, и оно есть и у католиков. Но здесь есть тонкий момент. А кто сказал, что католики инославные? Где это определено? Каким вселенским или поместным собором? Значит, здесь тоже можно повернуть и так, и так.
Ну, значит, Георгий Коваленко прав, как-то не очень хорошо выписанный, очень дискуссионный.
Нет, тогда... это не дискуссионный, это открывает лазейку. Вот. Но выписать по-другому невозможно. А что, мы будем отменять каноны? Тогда этот Великий Собор должен был поставить вообще вопрос об основаниях канонического права православной церкви. И это было бы разумно, потому что встает вопрос, мы соблюдаем все каноны или избирательно? Если избирательно, тогда, извините, это вообще не канонично, это вообще не правовое сознание. Если мы соблюдаем их все, тогда давайте примиряться с католиками, потому что все каноны рассматривают церковь как единство западной и восточной половин. Нынешнее разделение церквей, ну, мы так легко говорим, православные и инославные. Ну, если речь идет о протестантах, может быть. Но нету в терминах вселенских соборов и канонического права понятия инославные. Есть раскольники, есть еретики, а инославных нету. Значит, здесь, конечно, я думаю, совершенно сознательное, очень византийски искусное, а вовсе не по недоразумению и по неслабости, попытка идти от решения вопроса в лоб. Потому что прямо написать, что можно венчать с протестантами и католиками, это скандал. Это значит, что мы нарушаем свои канонические основы. Тогда вводится понятие акривии, то есть максимализма, в переводе на латынь, вот, и говорится, тут что написано, что если по букве, если по буквальному толкованию, венчать с католиками нельзя, но если по экономии, тут дано это в виде оборота по снисхождению и человеколюбию, это и есть принципы экономии, то, что хорошо для домашней жизни, вот, то можно венчать при условии, что дети будут крещены и воспитаны. Ну, теперь спрашивается, а как, собственно, это условие будет зафиксировано? А что будет, если родители потом этого условия не выполнят? Ведь формально, если я не ошибаюсь, в католическом катехизисе, в католическом каноническом праве есть пункт о том, что дети должны воспитываться в религии именно католической, если брак, скажем, с протестантом или с православным. Существует такой пункт. Но на практике, ну, сейчас вообще никто уже детей не...
Но в католичестве есть, ну, скажем так, разрешение, что если там тоже будут воспитываться, да, в другой вере. То есть тоже, насколько я помню.
Ну, вот в порядке исключений. Это самая советская манера. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Вот. Значит, сложный вопрос. Я не согласен с тем, что это написано плохо. Тут четко указаны какие-то, значит, проблемы необсуждаемые, что третий брак йог, вот, второй брак – это только покаяние. Вот, а дальше, ну, в общем, я согласен с одним епископом, украинским, кстати, который сказал, что если мы будем соблюдать все каноны, то храмы просто опусти. Я думаю, что к католикам тоже относится. Вот, поэтому здесь, ох, я бы сказал, все это очень устарело. Но это хорошее старинное богословие брака. Оно хорошее, но оно старинное. Что может предложить отец Георгий? Что может предложить отец Андрей Кураев? Митрополит Илларион Алфеев? Что могу предложить я? Признаться, у меня нет контрпредложений. Просто сказать «венчайте всех на всех» я не решусь. Я не решусь. Не потому, что венчание – это некоторая грамота за хорошее поведение. А потому что, ну, это неправильно венчать всех на всех без обсуждения. Потому что церковная жизнь – это жизнь в диалоге. Поэтому мне кажется, что вообще вот обсуждение подобных тем свидетельствует об отчуждении внутри церкви. Если есть живой приход, живая община, где настоятель, священник знает всех прихожан, они знают его, не просто зашел, помолился, убежал, а потом кто-то приходит: «Батюшка, повенчайте меня». Это все антихристова церковь. Община должна быть такой, что если вдруг твоя прихожанка хочет выйти замуж за католика, ты об этом узнаешь, когда она еще не знает. Она тебе просто на исповеди или за чаем сказала, познакомилась с симпатичным итальянцем. И она еще не поняла, что влюбилась. А ты уже видишь по ее глазам, что она его любит. И уже чешешь потылицу, венчать чи не венчать. Вот. Конечно, концепция венчания как некоторого аналога государственного брака мне тоже представляется неверной. Это тоже объективация и отчуждение таинства любви, таинства семьи. И в этом смысле я прямо скажу, иногда можно обвенчать тех, чей брак не зарегистрирован, а у нас в Украине, я так понимаю, это не очень любят. Вот, а иногда можно причастить, прости Господи, и невенчанных, потому что жизнь сложнее наших схем. Вот я причащаю не анкету, я причащаю живого человека, рискуя головой, рискуя вечным спасением. Но, извините меня, Господь родился, тоже рисковал. И, в общем, мы знаем, чем это кончилось. Распятием и воскресением. Вот. Так что вот все эти обсуждения, я скажу то же самое про Второй Ватиканский собор. И он уже опоздал. И его следовало бы проводить в 30-е годы. Вот. И он, к сожалению, в этом смысле реформы в значительной степени захлебнулись, потому что собор сказал, ну, как говорит Толеран, слишком мало и слишком поздно. Вот. Но жизнь продолжается. Вот и лучше такой собор, Второй Ватиканский или вот этот Великий Православный, чем какие-то, ну, я не знаю, фантасмагории, использую самое мягкое слово, потому что непонятные фантасмагории кремлевского православия. Вот. И меня больше всего поражает даже не то, что Киселёв говорит, а то, что говорит персонаж типа Андрея Кураева, который вроде бы в оппозиции, вроде бы, значит, как-то вот передовой, но при этом поносит мировое православие, поносит и греческую церковь, и Константинополь. То есть это такой оголтелый национализм, такое высокомерие какое-то жутковатое. Еще раз скажу, кто мы, вчерашние советские пацаны и подростки из ВЛКСМ? Вот. Что значит учился на философском факультете? Ну, мне это хорошо, я был на истфаке. А учиться на философском факультете означало доказывать, что ты материалист и атеист. Это же не секрет. Это было двуличие, двоемыслие. Это что, бесследно проходит? Об этом надо каяться, эту слабость свою надо сознавать и не лезть учить людей, которые подольше нас в церкви, получше образованы, побольше жертвовали. Как можно попрекать патриарха Варфоломея, что он пожилой и что церковь его нищая, а мы богатые? Это мы христиане, кого-то попрекаем бедностью? Ну, значит, антихрист пришел. Вот. Старость надо чтить и уважать, а свои бешеные деньги раздать нищим, если они еще возьмут. Нищие тоже не всякие деньги берут.
Ну что ж, исчерпывающе, понятна ваша точка зрения, отец. И на завершение нашего эфира такой вопрос, что называется, с зазором. Скажите, что вы прогнозируете по окончанию этого собора? Он как, прошел и прошел, или что-то останется? Какие-то изменения произойдут, как вам кажется?
Изменения, конечно, произойдут. Я вообще большой энтузиаст любых тусовок, любых встреч. Собор, конечно, проводится для формы. Там всю неделю в основном богослужение. Собственно, пленарных заседаний раз-два и обчелся. И понятно, что для того собор и обсуждался полвека, чтобы уже на самом соборе не было толкотни, потому что это немыслимо. Вот. Второй Ватиканский собор, который не подготавливался, и мы помним, сколько времени там обсуждались все документы. Все предварительные проекты были перечеркнуты. Они оказались слишком консервативные. Вот. Здесь, я думаю, такой ситуации не будет. Все действительно все уже как бы утвердили. Вот. Я надеюсь на то, что это будет некоторый постоянно действующий механизм, что продолжится обсуждение. Лиха беда начала. Вот. И в этом смысле главная проблема украинской церкви – это не то, что сделает патриарх Кирилл, что постановит Рада, что напишет патриарх Варфоломей. На коленях прошу, почаще встречайтесь. Встречайтесь люди из автокефальной церкви, из Киевского патриархата, из Московского патриархата. Встречайтесь прихожане, встречайтесь духовенство и архиереи. Не ждите объявить это собором. Но тусуйтесь друг с другом, обсуждайте, потому что там, где слово, там Бог. А там, где озлобленное молчание, ну, там, понятно, там дыра.
Отец, ну что ж, спасибо вам. И на завершение, как всегда, просим вас об анонсе на следующую неделю.
Ну, я думаю, что надо будет поговорить все-таки о результатах, о том, как прошло. При том, что я не думаю, что документы будут пересмотрены. Но все-таки, во-первых, кто знает. Во-вторых, интересно, как это шло. Я с интересом читаю всякие репортажи, тем более сейчас даже видео можно видеть. Вот, интересно, какой будет реакция кремлевской, значит, комарильи, как раньше говорили. Не от слова «комар», от слова «камера». Вот. И я бы еще предложил подробнее поговорить про экуменический декрет, ну, про первый пункт отношения к инославным, потому что тоже там документ написан, я вас уверяю, не отец Андрей Кураев писал, там матерщины и грубых слов нету, а интересные мысли есть.
Ну что ж, спасибо огромное. Це була програма «Неофіт» з отцем Яковом Кротовим, якому я, Іваницький Сергій, дуже щиро вдячний за цей чудовий ефір. Спасибо, отець, з Богом.
Спасибо вам, з Богом. Хай Господь.